Глава 4. Обличение апостолом греховных вожделений в читателях послания. Стихи с 1 по 3. Несовместимость с истинным служением Богу, чрезмерной любви и пристрастие к миру. Стихи с 4 по 10. Преступность, осуждение и злословие. Стихи с 11 по 13. Неуместность и гибельность самонадеянности в человеческих делах и предприятиях. Стихи с 14 по 17. Стих 1. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» В полную противоположность небесной мудрости и плодам ее, правде и миру, святой апостол строго и в сильном возбуждении духа обличает теперь в читателях господство земной плотской мудрости, первыми признаками которой являются брани или вражды, полями, и свары или распри, махе, среди них. Войны и сражения – таков буквальный смысл греческих терминов, взятых апостолом для изображения нравственного состояния читателей. Здесь, несомненно, имеет переносный смысл. Отнюдь нельзя здесь видеть вместе с Лянге войны и сражения иудеев против римлян, так как послание апостола Иакова написано ранее роковой для иудеев войны с римлянами, 66-70 годы по Рождестве Христовом. Как показывает дальнейшая речь апостола, предметом обличения его служат главным образом столкновение на почве корыстолюбия и вообще неумеренной привязанности к миру и его благам. Поставив в первой половине стиха первого вопрос, откуда происходят среди читателей этого рода столкновения, вражда и распри, апостол во второй половине стиха дает и ответ о причине или источнике враждебных столкновений, указывая в вопросной же форме ту же истину, которую высказал еще в первой главе послания, что корень внутреннего разлада в человеке составляют его похоти, страсть к наслаждениям, идуне, греховные вожделения, имеющие органом своего проявления телесные члены. Люди изобретают себе удовольствие. Одни ищут пышного стола, что осуждает и Павел, говоря, что такие люди служат не Господу, а своему чреву. Другие желают приобрести поместье, иные богатых домов, иное еще иного, что внушает им лукавый, старающийся лишить их спасения, пишет блаженный Феофилакт. Тот внутренний разлад в человеке, о чем говорит здесь святой апостол, лучше всего надо представлять как чисто внутреннюю вражду между плотью и духом, сластьми и умом. Здесь причина внешних столкновений. Плоть тянет к земле, дух к небу. Между ними происходит борьба, оканчивающаяся часто печально для духа. И отсюда проистекают и столкновения внешние из-за земных интересов и наживы, пишет епископ Георгий. Стих 2. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Стих 3. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Дается наглядная картина беспорядочной взаимной борьбы в обществе читателей послания. Желания и стремления их, обычно не имеющие нравственного характера, не получают удовлетворения. Оттого страсти их еще более разгораются и побуждают к резким насильственным действиям ревности и убийств. Убийство и зависть, препирательство, недобрые дела почему и не достигают того, к чему стремятся. Нужно, впрочем, знать, что здесь говорится не о плотском убийстве и вражде, ибо это тяжело слышать даже о разбойниках, тем более о верующих, хотя некоторых и приходящих к Господу. кажется, убийцами называет тех, которые убивают свои души такими предприятиями, за которые у них и вражда против благочестия, пишет блаженный Феофилакт. Печальным, но неизбежным следствием настроения христиан, немиролюбивого и плотского, является бездеятельность, бесплодность их молитвы. Если молитвы о земных благах не исполняются Богом, то причина этого не иная, как та, что молитвы в данном случае злые, так как блага испрашиваются не для того, для чего они должны бы испрашиваться. Они испрашиваются с той злой целью, чтобы израсходовать и сдержать их к удовлетворению своих похотей и страстей, пишет епископ Георгий. Такое настроение читателей послания свидетельствует об исключительной привязанности к миру с забвением о Боге, и потому апостол далее обличает измену Богу со стороны читателей. Стих 4. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». В смысле неверности и измены Богу, а не в смысле плотского блудодеяния, апостол грозно именует читателей прелюбодеями и прелюбодейцами, или по наиболее авторитетным кодексам, Александрийскому, Ватиканскому и Синайскому, только прелюбодейцами, Михалидас. Образ выражения всецело ветхозаветный, бывший поэтому особенно понятным читателям-христианам из евреев. Священные писатели Ветхого Завета, изображая нередко отношение Бога к Израилю под образом брачного союза мужа с женою, называют неверность народа Богу, уклонение его к богам иным – прелюбодеянием, а неверных истинному Богу евреев – прелюбодеями. Перешел этот образ представления и выражения и в Новый Завет. Перешедший из Ветхого Завета в Новый, даже более уместный в Новом Завете, в силу благодатного единения каждой христианской души со Христом, образ мужа и жены должен здесь дать также название «Михалидас», пишет епископ Георгий. Измена Богу состоит в особенной любви к миру, дружбе с миром и филия тон козму, какую проявляют читатели. Миром называет здесь всю вещественную жизнь, как матерь тления, приобщающейся которой немедленно становится врагом Бога. Ибо при рвении к бесполезному он небрежно и презрительно относится к предметам божественным, каковы отношения мы допускаем к людям ненавистным и враждебным для нас, так как два предмета, которыми занимаются люди – Бог и мир, и к каждому из этих двух предметов обращаются с любовью или ненавистью, то, коль скоро мы сильно привяжемся к одному, очевидно, явимся неродящими о другом. Итак, кто прилепится к предметам божественным, тот есть и называется друг Божий, а кто вознеродел о Боге и возлюбил мир, тот в числе врагов Божиих, пишет блаженный Феофилакт. Стих 5. «Или вы думаете, что напрасно, — говорит Писание, — до ревности любит Дух, живущий в нас?» Стих 6. «Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Желая еще более сказать и доказать читателям совершенную несовместимость любви к Богу с любовью к миру, святой апостол закрепляет высказанную им мысль двойную ссылкою на свидетельство Священного Писания Ветхого Завета. Но смысл первой цитаты апостола представляется толкователям крайне затруднительным и неясным, как вследствие того, что приводимых в стихе 5 слов в качестве свидетельства Писания в буквальном виде не имеется во всем Ветхом Завете, так и в силу трудностей отдельных слов и целого выражения первой цитаты. Несомненно, однако, что оба стиха, 5 и 6, должны утверждать или обосновывать мысль апостола в стихе 4 о взаимно исключающем отношении любви к Богу и привязанности к миру, хотя бы каждый стих делал это с одной определенной стороны. В греческом тексте первая цитата читается так. «Просфонон эпипофи то пневма о катокисен эн имин». «К зависти желает дух, и же вселился в нас». Славянское «к зависти желает» неясно. Ближе мысль подлинника передает русский перевод «до ревности любит». Это о Боге, который ревниво любит дух человека, тот дух, который он сам вдохнул в человека. Последняя мысль сама собою дается, если вместо принятого чтения «катокисен» – «вселился», «обитает» – избрать чтение авторитетнейших кодексов Синайского, Ватиканского, Александрийского и других «катокисен» – «поселил», «вселил» – «дух в человека». Буквально такого места в Ветхом Завете не встречается. Приведенная цитата есть как бы свод или обобщение нескольких ветхозаветных мест о Боге-ревнителе, сотворившем дух человека и ревниво требующем служения человека только Богу. 6 глава книги «Исход», 5 глава «Второзакония», 1 глава книги пророка Наума, 8 глава книги пророка Захарии, 2 глава «Бытия», 12 глава «Екклесиаст», 6 глава книги «Бытия». Но мысль и связь текста с предыдущим и последующим ясна. Бог, любящий человеческого духа, как бы ревнует его к миру, любит его не просто, но с ревностью или до ревности, до ревнивого беспокойства о том, чтобы любимый не прельстился миром и не был увлеченным. И когда любимый, отвращаясь от мира, сам стремится к Богу, то Бог дает ему тем большую благодать, ущедряет его своею благодатью в воздаяние за верность в любви к себе, пишет епископ Михаил. Упомянутое апостолом омерщение многих христиан дало ему повод говорить о ревнивой любви Божией. Далее, в стихе 6, к одной ветхозаветной цитате он присоединяет другую, из 3 главы книги притчей, по чтению 70, заменуя лишь слово «кириос» словом «теос», доказывающую в сущности ту же мысль, что христиане, всецело принадлежащие Богу-ревнителю, в своей деятельности могут быть то врагами Бога, то его друзьями. Почему Бог первым противится «андитассете», а последним дает благодать «дидосихарин»? Любящий мир или враги Божии названы у апостола гордыми, поскольку они не хотят знать Бога и его благ, ищут лишь мирских благ, всецело полагаясь на собственные силы. Напротив, любящие Бога, друзья Божии, названы смиренными. Вся их надежда на Бога. Ища небесных благ, они полагаются только на милость и благодать Божию, имея самое скромное, смиренное понятие о себе. Поэтому и Бог щедро дарует им содействие благодати. Стих 7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные». Из доказанной истины, что дружба с миром есть вражда против Бога и влечет за собой лишение величайших и неприходящих благ, святой апостол делает нравоучительные выводы. Наставление нравственного свойства, обращенное к читателям. «Коль скоро в Боге и единении с Ним заключается величайшее благо, апостол советует читателям, отложив гордость, покориться Богу, а вместе с тем сопротивляться противоположному злому началу дьяволу». «Ипотагите ун то Тео андистите, де то диаболу». Покорность Богу есть столь великая сила, что дьявол легко побеждается ею и обращается в бегство. По мере отступления дьявола от человека приближается к нему Бог, но необходимо, чтобы и сам деятельно, сознательно стремился к приближению к Богу. «Приближьтесь к Богу и приближится к вам». Сходство приближения к Богу внешнее и внутреннее. Внешним образом совершается это приближение через очищение рук, кафориса техирас, то есть через удаление всех греховных и оскверняющих человека дел и приобретение чистоты действий. Образ взят от левитских ритуальных очищений, символизировавших духовно-нравственное очищение человека. Другое средство – очищение сердца, агнисате кардиас, имеет более внутренний, более глубокий смысл, поскольку сердце – источник и средоточие всей внутренней жизни человека, и очищение сердца есть очищение всего человека. Апостол требует, чтобы грешники, оскверненные разными неправедными делами и двоедушные, колеблющиеся между привязанностью к Богу и любовью к миру, достигали полной чистоты и во внешних действиях, и во внутренних расположениях. Стих 9. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Стих 10. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Всецелое нравственное исправление людей не может быть осуществлено без покаяния, и апостол убедительно призывает читателей к покаянному плачу и трауру, как неизбежному предварительному условию нравственного исправления. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте» и прочее. Но душу, корень или основу покаяния и исправления составляет смирение, из которого одного может последовать раскаяние и обновление жизни, приводящее человека к возвышению. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас», учит апостол согласно с Господом Иисусом Христом. «Как из зерна, брошенного в землю, вырастает прекрасное растение», так из смирения, из смешения себя с прахом, вырастает чудное дерево христианских добродетелей. Это произрастение совершается при помощи благодати Божией, почему и сказано «и вознесет вы», пишет епископ Георгий. Стих 11. «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Стих 12. «Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Обращаясь теперь к тем же лицам, которых апостол ранее называл прелюбодеями, грешниками, двоедушными, но с любовным обращением «братья», он предостерегает их от нетерпимого в христианской среде порока злословия и осуждения ближнего. Этот порок недопустим в христианстве уже потому, что он совершенно идет врозь с христианской добродетелью смирения, о которой только что говорил святой апостол, и является особенно предосудительным, как скоро простирается на собрата по духу во Христе. Но апостол идет далее и глубже в анализе и обличении порока злословия и осуждения. Это очень тяжкое преступление. Злословящий и судящий брата христианин в сущности злословит и судит самый закон, именно царственный закон любви. Злословием и осуждением ближнего христианин не исполняет, а нарушает, и самым делом отрицает этот главнейший в христианстве закон. Следовательно, как бы судит и осуждает сам и этот закон, как бы объявляя его неправым, непригодным к жизни. Тем самым отвергающий закон любви и судящий его как бы становится выше закона и, так сказать, издает свой собственный закон, восхищая через то не принадлежащее ему, а принадлежащее одному Богу право законодательства и суда. Бог один, как верховный законодатель, единую своею волею даровавший закон и как судья, праведно судящий по этому закону, конечно, стоит выше закона и есть единственный в строгом абсолютном смысле слова судья. Такое исключительное право его свидетельствуется тем, что он один может спасти и погубить. Человек же самым ничтожеством своим выдает отсутствие у него права судить ближнего и закон. И если он делает это, то тяжко согрешает и навлекает на себя осуждение Божие. Стих 13. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Стих 14. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Стих 15. «Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». Стих 16. «Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». Не без ассоциации с предыдущим, апостол обличает теперь самонадеянность и тщеславие людей, забывающих полную зависимость от Бога всех дел человеческих и самой жизни человеческой, и совершенную непрочность, как бы мимолетность последней. В пример этого рода самонадеянных людей берутся торговцы, ремесло которых, очевидно, было распространено среди читателей послания, но вместе с тем лишено было нравственной чистоты. Самонадеянность, легкомыслие их и исключительная преданность земным прибыткам и интересам, забвением о тленности и скоро приходящем характере земной жизни вообще, вызвали апостола на обличение, увещание и предостережение, смысл которых тот же, что смысл притчи Христовой о любостяжательном богаче в 12 главе Евангелия от Луки. Указывая, сколь неразумно поступают люди, рассуждающие так, как бы жизнь и дела их зависят единственно от них, и как бы нет над ними высшей воли, которая в одно мгновение может в ничто обратить все их предположения и затеи, апостол не уничтожает произволение, но показывает, что не все зависит от самого человека, но нужна и благодать свыше. Ибо можно бегать и торговать и совершать все нужное для жизни, но не должно приписывать это собственным трудам, а человеколюбию Божию, пишет блаженный Феофилакт. В стихе 14 апостол сильно и в духе ветхозаветных писателей изображает непрочность человеческого существования, предостерегая читателей и всех вообще христиан от осужденного им выше неразумного суждения торговцев. «Показывает суетность нашей жизни и пристыжает нас за то, что всю жизнь проводим в суете, что весь труд наш истощается на провременное зло. Тоже и Давид говорит, убо образом ходит человек, обаче в суе мететься». То есть судится над тем, что само в себе не имеет истинного бытия, а является только как бы в призраке, пишет блаженный Феофилакт. Истинный, разумный и религиозный взгляд на предприятия, дела и самую жизнь человека всегда, по стиху 15, должен основываться на верующей мысли. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Выше приведенные же речи торговцев прямо противоположны этой смиренной преданности воле Божией. Очевидно, грешат самоуверенностью, надменностью и, в конце концов, вытекают из гордости. Гордость житейская только может породить в человеке нелепую и опасную мысль, будто он есть полновластный распорядитель своей жизни и своих действий. Стих 17. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Обличение и увещания свои апостол заканчивает общую сентенцию, что «кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Эта мысль о тяжести и виновности греха сознательного представляет повторение мысли Господа Иисуса Христа, не раз им высказанной. У апостола она относится ближайшим образом к содержанию главы 4, частнее последних ее стихов, но в силу своей общности и широты приложима ко всему вообще нравственному учению послания.